Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию программы «Светлый вечер». Здесь с вами я, Лиза Горская, и известный собиратель и исполнитель русского фольклора Александр Маточкин. Он сказывает былины и старины здесь у нас прямо в эфире, из головы. Кстати, сколько вы всего помните? Вы отдаете себе в этом отчет, или вот он там где-то складируется, и учета нет?
Отдаю, конечно. Вот, да, и такое есть формула «скажи-ка нам», вот, по памяти, скажи по памяти, как по грамоте, вот, задают. Действительно, старики наши не грамоты грамоты, а памятью памятные, я стараюсь шаг в шаг за ними следовать, вот, и сохранять все слово в слово, титло в титло, звук в звук, строка в строку, вот. Ну, а старин я на сегодня... Конечно, у меня стремление. Вообще, русский народ сохранил примерно около 70 старин, 70 таких историй, да. Ну, какие-то самые известные вы знаете, а большинство-то мы даже, они не попали в учебники, их мы не знаем. Я сейчас знаю около 30 старин. 30 есть очень большие. Есть и короткие, не все долгие старины. Бывают старины короткие, там, строк 50 в них, ну, такая длится, там, минут 8, допустим.
А песен,
конечно, тут не считал. Песен больше, несколько сотен.
Расскажите, пожалуйста, про Сибирь, Урал, Дальний Восток. Нас там слушают, я думаю, людям будет интересно. Есть у вас что-то из этого региона?
Есть.
Из этих регионов?
Ну, конечно, не в таком. Все-таки у меня есть основа моя. В основном, вот, самое излюбленное. Просто я такой человек последовательный. Если уж восстанавливать, то поступательно. Я начал с Печоры. Ну, просто потому, что она была лучше издана. Вот, стал туда ездить. Вот, а другие регионы знаю, вот, ну, для того, чтобы понимать, чем мне еще можно заниматься в будущем, такая перспектива. Вот, поэтому примеры знаю, вот, есть традиция, вот, недавно дальневосточную даже попались мне старинки, больше 100 лет этим записям, да. Ну, удивительно, что они очень похожи, вот, на печерские по содержанию, да, а напевы там на донские похожи. Удивительно, конечно, вот эта старинная русская традиция, такой разброс территориальный, а много очень параллелей, пересечений, то есть вот был все-таки какой-то наддиалект фольклорный, культурный.
А можно подробнее про это поговорить?
Можно.
Мне кажется, это очень, очень интересно, фольклорный наддиалект. Что это вообще такое наддиалект? Это какой-то транс-язык? Это как, за счет чего он формируется?
Ну, я понял. Значит, традиционный человек, он был таким билингвом, а то и трилингвом. Но мы сейчас тоже такими являемся. Я что имею в виду? Что мы не на одном русском языке говорим. А вот мы там в разговоре одними словами пользуемся, в официальной ситуации другими, там есть канцелярский язык, газетный, ну и так далее, регистры.
Да.
Ну и так же было и в традиционной культуре. Когда мы там про скотину, про погоду, это один язык, как только мы начинаем, попадаем в обрядовую ситуацию, например, в ситуацию похорон, засыпания ребенка, свадьбы, застолья, это тоже обрядовая ситуация. Или какой-то вот вечер. Или мы начали старин рассказывать. Мы переходим на другой язык. Был вот, ну, можно его назвать... Это в науке это называется язык фольклора. Угу. То есть есть целая тематика, направление, специалисты по языку фольклора. Вот. Ну, художественный язык можно это еще. У нас вот есть язык художественной литературы. Можно параллель вот такую создать. И вот это вот... Да, и третье еще... Вот второй язык, третий еще язык был церковнославянский, на который они переходили, ну, когда надо было молиться или в церкви. И вот удивительно, кстати, вот на севере тоже огромные тексты они помнят, и вот церковнославянский совершенно ведь язык-то, тем не менее, тоже память как работает, из псалтири могут тут долгие петь вот эти молитвы. Ну и вот, так вот этот вот язык, художественный язык фольклора, он представляет такой, ну, как бы на диалект, то есть он единый. Вот что на Кавказе какие-нибудь казаки терские поют, и там у них красная девица и добрый молодец, и там, например, он там ее качает, ну, свадебную песню, например, поет, молодцы качают в колыбельке, а он там качайте повыше, чтобы не увидеть, и красную девицу. Точно такая же свадебная песня, с теми же самыми формулировками, на Крайнем Севере, на реке там Пинига, допустим, то же самое поют, и на, ну, на востоке родины, в Сибири. И вот такая действительно какая-то... Ну, это о чем говорит? О том, что все-таки когда-то это было, была какая-то сердцевина, откуда народ разошелся и разнес вот это знание, не меняя его. Ну, вот, вот что такое фольклорный наддиалект.
А сами старины, они могут служить в качестве хотя бы косвенного исторического источника? Или их сюжет уже мифологизирован?
Ну, тут какой исторический источник? Это, безусловно, исторический источник по житью крестьян XIX-XX веков. То есть это их просто часть жизни, такая вот прям памятная. Вот, как это соотносится с теми событиями, которые в них описываются, с реальным там X веком или когда у нас князь Владимир вот, был? Конечно, это надо понимать, что это устная литература. То есть передается из уст в уста. И, конечно, все, что свойственно памяти человеческой, то здесь и происходит. Вот. То есть не было там Википедии, с которой постоянно, или к другой энциклопедии можно было сверить, или атласа географического, вот, или исторического какого-то хроники, с которой это можно было сверять. Поэтому, конечно, все это существует в таком удивительном виде. И он, это на самом деле интересно, вот, каким причудливые там сочетания приобретает. То есть можно говорить о каком-то действительно, ну, мифологическом таком и времени, и пространстве в этих былинах, которое варьируется, опять же, по регионам. То есть где-то больше так, ну, сказочного, этот мир богатырей больше сказочный, где-то, наоборот, больше к историческим тяготеют все-таки люди, может... Ну, больше там следили за политикой, за политической ситуацией, да. А какие-нибудь охотники там на севере, ну, те меньше, им интересно было другое. Ну, да.
Как сказалась советская борьба с фольклором на традиции Печоры? Там тоже всех известна история, да, когда и Гобзарей, и всех калик перехожих созвали на съезд, и после которого они сгинули.
Ну да, в Якутии я что-то читал, что там молчание лунхасутов. Угу. Вот, часто, особенно вот у тюркских народов, эпос, сказывание вот этих былин, старин, ну там у них там другое, да. Оно было ведь связано и с религиозной составляющей. Там, ну, там часто сказитель вот у сибирских народов, это он был и шаман. Угу. И со всем этим боролись, вот там молчание лунхасутов было. Ну, а у нас такого не было, у нас все-таки с былины это было бытовым крестьянским знанием. Такой целенаправленной этой борьбы, пожалуй, я вот и не припомню. Вот. Даже была обратная немножко ситуация, любовь, но такая, которая...
Странная.
Странная. Люблю Россию, она странная любовью, как вот... Хотели, чтобы немножко там сочиняли про вождей, например, или про вот современные события вот этим старинным слогом. А люди отзывчивые, в принципе, крестьяне, они так, ну, поддерживали всегда вот и город, и вот страну, отзывались. И получались такие формы несколько, ну, не очень красивые с эстетической точки зрения. Хотя оригинальные, конечно, безусловно, когда там про Чапаева рассказывают былинным стихом, это, конечно... Ну, интересно так читать, вот с современной позиции, как памятник, да. Ну и вот, и привлекали, конечно, уважение выказывали, привлекали на какие-то слеты там самодеятельности старинщиков, но все-таки не это, наверное, надо было. Вот, если бы действительно была задача на государственном уровне сохранить, то, конечно... При поверхностном даже исследовании очевидно, что все это завязано на быт. То есть надо было просто сохранять деревню, и все бы это само и жило потихоньку. То есть не вводить вот эту клубную культуру насильственным путем, когда приезжали и какие-то формы стандартные преподавали, видоизменяли вот это. Ведь в школах запрещали на диалекте разговаривать и так далее. Не надо как бабки, надо вот как ваши родные. То есть какой это сдвиг сознания-то, а потом, вот, конечно, у людей это все влияло. Это все влияло. Что не надо, как наши родные бабушки, а надо вот все по-новому. Ну, вот так вот это все и ушло потихоньку.
Если бы вас спросили, что нужно сделать для, ну, если не для возрождения, то хотя бы для сохранения этой традиции, вы бы что ответили?
Ну, понимание надо вот, наверное, вот основную мысль вот эту, может быть, внедрить, что это живая жизнь. Вот эти сказания, это просто живая жизнь, просто в которой проживали наши предки. Проживали и не тужили. Вот когда это понимание входит, что это не что-то, что нужно делать там из-под палки, вот сохранять во что бы то ни стало, упираться, а просто спокойно этим пользоваться, хранить в памяти, вот, если это тебе приятно, если это помогает тебе по жизни идти. Вот, я думаю, с таким пониманием можно что-то исправить. Потому что, ну, люди все равно тянутся к красоте, вот, к покою, к миру душевному, вот, к какому-то качеству жизни хорошему, да. Ведь это вообще бесплатная вещь. Вот, ты можешь сам себе создать праздник в своей семье, вот, для своих друзей. Это же все очень хорошо, вообще минимальными средствами.
Вы вот об этом тоже рассказываете так на цикле встреч?
Я об этом все, вот у нас все в таком ключе рассказываю. Люди задают, и чаще всего вот я призываю особенно активных людей, молодых, кто вот сейчас выбирает путь, каким пойти и чем заняться в жизни, приходите задавать вопросы, потому что не все я могу вспомнить, а вот когда задают, многое, вот сейчас вы позадавали, и много интересного мне самому тоже открылось, вспомнилось.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что проходит цикл встреч «Былина, как она есть», «Живой голос современного сказителя» проходит в Соборной палате Свято-Тихоновского института в Лиховом переулке. Можно купить абонемент на 4 встречи, можно покупать разовые билеты. Где, кстати, они приобретаются?
Ну, в электронном виде можно, а можно прямо при входе, потому что сейчас я понимаю, жизнь современная, многие решают в последний момент, там, за 2 часа пойду, не пойду. Поэтому можно просто прийти, да и...
А вот, кстати, как человек, который изнутри знает вот этот быт и мировоззрение былинно-старинное, за сколько решения принимались раньше? В целом, пойду, не пойду? За год, за два?
Ну, раньше, конечно, обстоятельно люди относились к жизни как-то, конечно, вот важное событие, если о важных говорить. Не, а так-то такие бытовые, конечно, очень быстрые при этом, да. Ну, как я могу сказать, например, вот я прихожу там в деревню, ну, встретимся мы завтра, не встретимся, ну, он что мне скажет? За ночью, как за горой. Угу. Утро день наставляет. То есть утром он принят решение, что там он будет со мной встречаться, не будет. Вот, нет, это как раз быстро. А вот такие судьбоносные, там, на них там, люди как-то на них концентрировались, видели во сне какие-то знаки, вот там могли суженого увидеть, если там, например, свадьба, или там день смерти своей, там, вот как-то так вот очень внимательно относились к жизни.
Созерцательно относились.
Созерцательно, да, вот о чем я говорю.
Не только, да, к окружающему миру, к природе, но и к внутреннему
миру. К внутреннему миру, конечно, переживаниям всем этим.
А это тоже отражено в старинах, переживания, или только внешняя сторона?
Ну, отражено в самой форме. Понятно, что вот когда долго созерцаешь что-то, следишь за этой нитью повествования, конечно, вот еще я сравнил бы это, может быть, с молитвой. Вот когда ведь долго эта служба, тоже ты следишь за повествованием, и сотый раз или там тысячный проживаешь вот это очередной вот этот рассказ, там же тоже рассказывается там о событиях. Вот, или еще с письмом, вот я тоже сталкивался с письмом русским, представляете, это сейчас мы в принтер и так далее, а раньше каждую буковку ты должен вот внимание на острие вот этого пера удерживать в течение многих часов. Конечно, все это в одну копилку вот этого созерцательности идет человека, спокойствия.
Ну вот вы сказали еще о концентрации внимания. Это же тоже важно, это же тоже часть вот традиции, которая, наверное...
Да, она во всем, да.
Сейчас тоже уходит, сейчас же концентрация внимания у нас изменилась, во всяком случае, продолжительность. Вот ты попробуй сконцентрироваться на одном, вот как вы сказали, на острие пера, на одной вещи на несколько кончике, часов да. подряд, да? Это сложно.
Сложно, но это полезный навык. Это полезный, он...
Музыка как раз вот из доступных современных средств, музыка позволяет, да, этому научиться, наверное.
Ну да. И у нас же эпос, он такой музыкальный, он всегда поющийся, его поешь. И многие вот песни эти протяжные, вот, они тоже на самом деле эпического такого склада, они тоже какой-то всегда рассказ. Там еще дольше на каждом слове сидишь, обдумываешь все, вспоминаешь. Конечно, это такая интересная вещь.
Вы сами часто бываете на Печоре?
Зачастил. Последнее время был в декабре. Но меня зовут просто туда. В декабре я был, ездил знакомиться и разговаривал со внуками. Вот это, конечно, для меня это важно. Ну, такую ответственность получаешь, что вот была традиция и нету, кто-то должен. А так в городе недолго и расслабиться. Ну, подумаешь, уже бьешься, да уже хочется...
Что значит бьешься?
Бросить. Ну, я занимаюсь же продвижением этой темы. Да, конечно, нелегко. Многие, может, уже и плюнули опять Маточкин там со своими былинами. Кто о чем вшивая баня. Вот. А хочется, чтобы сохранилось. Ну, иногда, может, и перегибаешь палку, там, капаешь. Но, с другой стороны, за спрос не дадут в нос. Вот, я же говорю. Ну, так вот, и... А туда съездишь в эту деревню, понимаешь, не, все-таки надо, это новый заряд дает вот жизнестойкости, именно укоренение в этой традиции. А сейчас поеду, знакомство произошло, сейчас уже зовут, надо обучить молодежь. Именно хотят, чтобы я их нижнепечерским былинам. И вот уже прям там на месте, где эти былины были записаны, спустя 60 лет, буду сказывать и буду обучать. Там школу запланировано уже, там 3 дня каких-то молодежь привлекут. И буду вот пытаться научить все, чтобы там уже на месте приедут люди. Они могли показать, что вот какая здесь старина была, какая красота была.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире «Радио Вера» Александр Маточкин, известный собиратель и исполнитель русского фольклора, казитель старин и былин, певец, музыкант, филолог и специалист по традиционной русской культуре. А вот вы говорите, что вы пытаетесь продвигать вот эту нашу традицию древнюю, и сказали, что вот Маточкин со своими былинами опять говорят некоторые чиновники, да, или кто? И да вообще, как Маточкину помочь-то с его былинами?
Да не чиновники, наверное, ну, те, от кого это зависит. Я бросаю это в пространство, и мне режет, конечно, ухо вот известный сказитель, потому что придешь иногда на встречу, которую устроил, а там 2 человека сидит. Ну, конечно, известный, но в узких кругах. Вот. Ну, а иногда, конечно, есть отклик, не всегда. Иногда понимаешь, что да, все-таки твои усилия, они дают какую-то обратную связь есть, не впустую. Придут там и 30, и 40 человек. Ну, тогда уже, конечно, ты рад. И... Ну, я не знаю, это я так фантазия, наверное. Mm-hmm. Я чувствую, ну, что если я там... ВКонтакте в основном я стараюсь продвинуть и регулярно делаю сообщения. Понятно, что это надоедает, как и мне. Если... Ну, я ж свою психологию тоже знаю. Если что-то часто мелькает, то отключаешь просто это. Вот, из новостей убираешь, и все. Вот. Но каждый все-таки своим чем-то занимается. А иначе ничего ты не сделаешь.
Давайте что-нибудь из Масленицы.
Масленица – это у нас праздник. Это у нас для крестьян это очень важное время, потому что это начало года крестьянского. Испокон веков его ждали это. Потом оно включилось в крестьянскую традицию, в христианскую. И вот и преддверие, ну и вот. А мы масленику дожидали души дожидали сырым горем.
девочку укладали, укладали душеву, укладали. Наша горочка, будь котлева, будь котлева души, будь котлева. Наша масляника, будь голева душе, будь голева.
Ну так, это все кричится, это выкрики на открытом воздухе, еще девьи голоса. Конечно, это будет все звонче.
Как хорошо покричать на открытом воздухе. Вот что может быть лучше?
Конечно, это милое дело.
Как сейчас принято говорить, это же еще и терапевтично.
Это все фольклор у нас полифункционален, я тоже всем рассказываю. Помимо сохранения старины, помимо, что тебе хорошо, это, конечно, полезно для тела.
Здоровья.
Для здоровья, потому что ты дышишь, ты это уже все, ну там...
Все на свои места становится,
да,
в организме.
Да, насморк там не будет у тебя, ты там же так ты работаешь всем телом.
Бронхи.
Вот бабушке я тебе рассказываю, да. Астмы никакой, конечно, не будет. Ведь я вот протяжную пел песню, она же на одном дыхании. Угу. Это ж минуту ты держишь дыхание, да еще в разных регистрах. И бабушки вот говорят, ну, поешь, что устает, не связки. Пресс устает, живот. То есть с каким они... Да, действительно, когда правильно поешь, действительно, чувствуешь уже на пределе. Вот, то есть это работать. Пение – это тоже такое дело.
Давайте теперь к старинам. У нас не так уж много времени осталось, а это все-таки, я так понимаю, основная сфера ваших интересов.
Ну, основная, почему? Потому что мне всегда было, ну, вот как я уже упомянул, интересно то, что... меньше всего востребовано. Вот. Ну, когда вот я видел современное направление, да, многие музыки там все занимаются, все хорошо. Вроде как и интересно, но уже сделано. А вот тут всеми забыто и так далее. Так вот, в таком же соотношении примерно былина на фоне всего остального фольклора. Песни там худо-бедно поют, пляска развивается, люди пляшут, там что-то еще, сказки более-менее рассказываются детям. А вот старинные... Поэтому, конечно, не то, что больше ответственности и больше боли за это, что вот это-то надо бы кому-то взяться. Поэтому, да, старины, большинство на них и усилий я трачу, чтобы их воспринять и донести до людей. Поэтому, да, давайте покажу, может, еще напев какой-то. Ведь у каждого сказителя свой напев. Вот, какое разнообразие, представьте. Все-таки десятки сказителей худо-бедно записаны на магнитофонную пленку, то есть ты живой голос можешь разобрать, и у каждого свой напев, а иногда и по несколько. Вот, но это хорошо. Вот, хорошо в том, что если кто-то пойдет по этим стопам, вот, и придет на занятия, вот, у него есть шанс запомнить, например, один напев, и на этот напев ты можешь уже все свои сказания сказывать, любимые, какие у тебя появятся. То есть каждый, как для песен, не надо всякий раз новый-то напев учить.
Как церковные гласы.
Да, примерно тоже вот кто слушает из церковной среды люди, они говорят, очень похоже на знаменные распевы. Действительно, попевка есть какая-то, и на нее вот ты уже подставляешь. Там же слоги, меняется их количество, а попевки есть основные. Ну вот, там и протяжным я, они по настроению меняются. Я, конечно... настроен на то, чтобы все напевы заучить, потому что они разные по настроению, в них, видимо, отражалось настроение сказителя. Есть такие говорки, есть боевые, есть протяжные, действительно созерцательные. Но вот сейчас таким боевым напевом это Еремей Прович Чупров с реки Пижма сказывал вот так.
А я да не близко от города, недалеко уже. Недалеко от Киева за 12 верст. Вот и жили там на заставы бухгалтери. Караулили, хранили стольню Киев и град. Не пускали ни конугуль, ни пешого. да не прохожого и не проезжого, а не черной там ворон не пролетывал, да не сизой орел, да не пропархивал, а не серой там волк, да не прорыскивал, да не бурой медведь не прохаживал, и не могут там богатырь, да не проеждевал.
Вот, конечно, я вот сейчас иду навстречу людям, навстречу вам, отхожу от традиции. Почему? Вот очень старинщики, сказители старые, расстраивались, когда вот их так просили показать напев. Вот, потому что есть такой закон, что если старина начата, она должна быть закончена.
Угу.
Вот, и это такая вот... А тут, ну уж, я вот отхожу немножко, но с тем условием, что вот те, кто слушает, придут на вот эти... Чем вот эти встречи хороши, что я обговорил в этой соборной палате Лихов переулок, потому что, что 2,5 часа можно? Ну, обычно это лекция.
Угу.
Они говорят, вроде можно. Так что будем сидеть, пока не насказываемся. И старина там будут сказываться целиком. Полчаса, так полчаса. 45 минут, так 45 минут. Ну, с чайком, там все это, не пугайтесь, все это будет обговорено. С перерывами же можно.
Это
перерывы
очень...
делать можно. Вот.
Очень интересно, да. Очень интересно. Очень мало времени осталось, будем заканчивать.
У меня все имеет свой
конец. У меня к концу программы больше вопросов, чем в начале. Я приглашаю всех наших слушателей на встречи в Москве в Лиховом переулке в здании Свято-Тихоновского университета, соборной палате. Цикл встреч «Былина, как она есть», «Живой голос современного сказителя». Послушайте уникальные былины и старины, пообщайтесь за чаем с нашим известным собирателем и исполнителем русского фольклора Александром Маточкиным, который профессиональный певец, музыкант, филолог и, конечно же, уникальный специалист по русской традиционной культуре. Очень смущается, когда его так представляют. Нет?
Ну вот да, если вот это воспринимать, что певец тот, кто поет, а исследователь тот, кто исследует, то, в принципе, я вот так это все интерпретирую в этом ключе.
Хорошо, ждем вас в Лиховом переулке. И я напоминаю, что эту программу для вас провела Лиза Горская. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».